Вокертов, мы посвятим наш урок сегодняшний вознесению души Элуни Шмат Берта Бат Йосиф. Берта, дочь Йосифа, у нас в доме, в нашей квартире жила много лет такая старушка. Она ушла в лучший мир, в Йом Ришон. В возрасте 102 лет, 102 года, ей было уже почти 103 года. И так получилось, что она никогда не была замужем, у нее нет, не было мужа, нет детей, внуков, некому сидеть шиву. Есть такое понятие в Торе «мет мицва». Если даже Коэн Гадоль, первосвященник, идет молиться в Йом-Кипур, вдруг он видит умершего человека, которого некому похоронить, он обязан сначала заняться его похоронами, а потом жить и служить в храме. Вот поэтому сейчас я хочу, чтобы кто-то еще захочет, сможет выучить какие-то мишнаёт, какие-то уроки дать, что-то выучить, сказать какие-то тейлим. Ну, нишмат Берта бат Йосифа, это большая мицва, потому что никого в мире у этой женщины нету, и некому практически некому молиться и да, спасибо, да. Она была нашей такой очень дальней-дальней родственницей, но, в общем, совсем да, троюрная сестра мачехи моей жены и тети. То есть у нее нет некому говорить кадиш, некому. Мы стараемся сегодня, вот сейчас там за моей спиной, у нас в комнате идет Марьев, стараемся говорить кадиш. Как каждый день делать миньяны у нас дома, потому что мы знаем, что, и все это знают, как бы, да, что первые 7 дней душа летает от кладбища к дому, где жил человек, она находится сейчас здесь, ее душа. То, что нас, то, что, она сейчас слышит то, что мы сейчас здесь говорим. То, что я говорю. Вот. Дану Ишмат Берта Бат Йосиф. Она была, пережила Вторую мировую войну, в общем, такая судьба. 102 года, почти 103 года было ей. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Помните, мы плывем по океану Торы. У нас в руках два весла, любовь и трепет. Любовь ко Всевышнему, любовь к правде, к истине, трепет правды перед истиной, перед Всевышним. Плывем по океану Торы, в океане Торы. Мимо проплывают берега, или мы проплываем мимо них. На берегах происходят разные события. Например, на левом берегу 157 стран в ООН требует создания палестинского государства. То есть создание на территории земли Израиля государства для народа, которого не существует. То есть уничтожение Израиля. Так проголосовали 157 стран в ООН. На правом берегу Кнессет обсуждает закон о привлечении юрсоветника, который давно стал юрдиктатором правительства, и госпрокурора к ответственности в суде. Ну, народ понимает, что есть за что. Хорошо, сегодня эта инициатива пока что провалилась, и добрали одного голоса. На том же правом берегу Дональд Трамп сделал интересное заявление. Он сказал так: мы все говорим о похищенных заложниках, которых держат там таким жестоким, бесчеловечным способом и против воли всего мира. Но это все разговоры без действий. Он понимает, что мы находимся в мире Асия. Этот мир – мир действия. Мы еще к этой идее вернемся сегодня. Если похищенные не будут освобождены до 20 января 25 года, сказал Дональд Трамп, то последствия для тех, кто несет ответственность за эти злодеяния против человечества, будут адскими. Последствия будут такими, которых никто еще не видел на Ближнем Востоке. Виновные в похищении заплатят цену большую, чем кто-либо другой за всю историю Соединенных Штатов. Граф Лягвезис хорошо подмечает, что, конечно, понятно, что мы молимся Всевышнему, а не молимся на президентов и премьер-министров, но все-таки это какое-то такое возвращение к моральной человеческой норме. Вместо бредового требования правительству Израиля немедленно освободить заложников, как будто ненависть Израиля задерживает заложников, а не убийцы в Газе. Что-то человеческое мы услышали в этом заявлении. Понятно, что политиков и как любого человека, так сказать, судят по действиям, а не по словам, которые он говорит. Но интересно, замечает Рафаэль Агуэса, что в заявлении Трампа нет и намека на попытки уравнять обе стороны конфликта, как это пытаются сделать наши левые братья по разуму. Еще интересная деталь. Трамп предъявляет ультиматум, как он сказал, всем виновным в этом преступлении. Абсолютно всем. То есть не только Хамасу, но и тем самым чудесным мирным жителям, которым он хочет подарить свое государство. Уже гуляет по интернету тфила, но можно ее сказать, почему нет. Есть такое правило в Пиркей Авот, что мы молимся за благополучие верховной власти, написано так, молись, иначе бы люди друг друга съели бы живьем. Тем более верховной власти, которая возвращается, как бы, так сказать, нормальным моральным человеческим нормам. Вроде такая молитва. Тот, кто благословил наших предков в Мишеверах, Авраама, Исхьякова, Муше, Аарона, Давида и Шломо, да благословит он доброе имя президента Дональда Трампа, Дональда Джона, сына Фреда Трампа, поскольку он взял на себя охрану и защиту Израиля. Заслугу этого пусть Ашем спасет его от всех испытаний и невзгод, от всех бедствий и болезней продлит его дни и годы его руководству. Да будет воля твоя, Всевышний, чтобы ему дали еще 4 года президентства и пошли ему Всевышнее благословение и успех всему, что он делает вместе со всеми его сторонниками. Так пусть будет воля твоя, Всевышний, и скажем амин. Название нашего урока вкралась опечатка. Забыли слово «я» написать заголовные буквы. «Не бойся, я с тобой». На самом деле это стих, это пасук из пророка Ишаи. Написано так. Надо вчитаться, слушаться. «Не бойся, ибо я с тобой, — говорит Всевышний. Не страшись, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал тебя десницей праведности моей. Вот пристыжены будут и посрамлены все разъярившиеся против тебя. Будут как ничто и погибнут все противники твои. Искать будешь их, а не найдешь враждующих с тобой. Будут как ничто все воюющие против тебя. Ибо я, Господь Бог твой, держащий тебя за правую руку твою, говорящий тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, я помогаю тебе, слово Господа. Я избавитель твой, святой Израиля. Вот я сделал тебя молотилом острым, новым, зубчатым. Будешь ты молотить и размельчать горы и холмы, в мекину превратишь. Развеешь их, и ветер разнесет их, и буря рассеет их, а ты возрадуешься в Господе, гордиться будешь святым Израилем. Это пророк Ишая. Гордиться мы начинаем с самого утра, святым Израилем. Мы омываем руки и поднимаем их на уровень головы. Есть такая интересная алаха, когда человек моется в душе, написано, он начинает мыться с головы. Алаха такая, закон такой. Значит, вступает в действие такое правило в истории Кальва Хомер. Знаете, если вот так, то вот так тем более. И если даже такая простая вещь, как мытье в душе, нужно начинать с головы, уж тем более, более серьезные вещи начинаются с головы. Почему поднимаем руки вверх на уровень головы? Потому что божественная душа, она же говорящая душа, Нефеш Элокит, Нефеш Медаберет, она акифамох, она окружает мозг. Мы как бы с самого раннего утра хотим, чтобы нашими действиями в этом мире, действия в мире Асия руководила божественная душа, а не левая пятка. Говорят наши мудрецы, все брахот начинаются с открытой вести, а заканчиваются такой, скрытно заканчиваются. И зачем нам приоткрывает свои действия, но скрывает свою сущность. Имя Авая, это Юткей Вавкей, мы произносим его как Аднут, ты господин всего существующего. Ты можешь изменить постановление небес, это же твои же есть постановления. Это должно быть нашей каваной в произнесении первой строки Шма Исраэль. Шма Исраэль. Сейчас, когда мы были в больнице, это нашей старушке, она успела сказать Шма Исраэль. Она успела вспомнить, что ее папа и ее дедушка говорили Шма Исраэль. Это не исчезает. Она в очень тяжелом состоянии, но это не исчезает. И очень быстро возвращается. Шма Исраэль, он был, есть и будет Всевышний. И он создал все. Имя Авая указывает на его скрытую суть. А имя Элоким, на его проявление, на его ашгаху, управление созданием этого мира, на его проявление в его действиях. Элокейну, мы говорим, управляет народом Израиля башгаха протит, очень индивидуально и очень тонко. Мелех Аулам, он управляет всем миром. Ты осветил нас своими заповедями, Ашер Кидшану, который осветил нас своими заповедями, да, осветил. Из буквы Я, из буквы Е посередине, да, освятил и осветил, это свет. И нам заповедовал делать на телать едаем. Эта заповедь нам дана мудрецами. Из правила в Торе, слушайся мудрецов в своем поколении. Вот только что был у вас прекрасный урок с Равом Яковом. Вы задавали вопросы, он отвечал на ваши вопросы. Так прописано в Торе 3000 лет тому назад. Слушайся мудрецов в своем поколении. Не сворачивай от того, что тебе скажут ни вправо, ни влево. Что бы ни происходило на правом и на левом берегу, не сворачивай. У тебя есть свой океан Торы, свой фарватер Торы, свой поток Торы, свое течение Торы. Не сворачивай от него. Да, телать едаем установили мудрецы. Хафец Хаим говорит по поводу действий наших. Есть прекрасные слова Хафец Хаим, он говорит так. Нельзя выполнить заповедь наложения тфилин, даже если тысячу раз повторить стих Торы и повяжи их, эти слова, себе на руку. Надо повязать тфилин. Подобно этому нельзя выполнить другую заповедь. Любить Всевышнего, даже если дважды в день повторять стих и полюби Всевышнего твоего Бога всем своим сердцем и всей своей душой. Надо много трудиться, пишет Хафец Хаим, чтобы разбудить в своем сердце любовь к тому, кто тебя создал? Выходит с Хаем, да, мы должны выполнять заповеди, когда мы установили не только Тора, но и установили мудрецы. Это устная Тора. Это то, что говорят нам мудрецы, что они выводят из логических правил, которые дал тоже Всевышний, эти правила изучения Торы. Это ограды, которые создают мудрецы вокруг разных законов, чтобы мы не подорвались на минном поле запретов. Ну, пер мукцы, законы мукцы, шаббат, это, конечно, все дорабон. Или, скажем, понятие онок шаббас, наслаждение шаббатом. Евреи по-другому ходят в шаббат, по-другому одеваются в шаббат, по-другому все по-другому происходит в шаббат. Да, это как бы это установили нам пророки. Написано у Ишаи, написано так. Если удержишь в субботу ногу свою, евреи по-другому ходят в шаббат. Удержишь от исполнения дел твоих святой мой день, занимайся бизнесом в шаббат. И назовешь субботу отрадой, святой день Господень почитаемым, и почтишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дела себе и не говоря ни слова об этом. Как-то в Америке был большой семинар, я помню, как начался семинар уже, начался шаббат, нам кричал американский швейцар, no business, он кричал нам. No business. Шаббас, он знает. No business. Шаббат это no business. Понаслаждаться будешь Господи, написано. Я возведу тебя на высоты земли. И питай буду тебя наследием Якова, отца твоего, потому что уста Господни сказали это. Ведь не коротка рука Господа. Снова та же самая идея. Я с тобой, говорит Всевышний, не бойся. Только ты будь со мной, а я с тобой всегда. Не коротка рука Господа, чтобы спасать. И не туго ухо его, чтобы слышать. Ибо лишь грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И проступки ваши закрыли лицо его от вас, чтобы не слышать. В этом мире есть только свет. Свет Всевышнего. Тени создаем мы своими поступками. Идет поток света. Совершаем, когда непрозрачный поступок, возникает тень. Тень в этом мире. Онок, наслаждение шаббатом, это тоже нам сказали об этом мудрецы. Есть такое толкование, онок это айн, нун и гиммал. Айн это эден, какая-то высшая духовная субстанция, когда написано ганеден, смотрите, не ганеден. Марал насадил ган бе эден, какой-то вот некий сад высшей такой субстанции, в эдене. Тут вытекает река, река такая, символ наслаждений. Нар, который орошает ган нашей жизни, сад нашей жизни, онег. Если наоборот, это нега, это язва, проказа. Река, повернутая вспять, высыхает. Это же был онег, шаббат. Да, очень многие вещи нам установили мудрецы, вот приближается Ханука. Ханука – это дарабонан. Чтение могилы в Пурим – это дарабонан. Почему называется это наше вот это утреннее руки вверх, почему называется на тела отъедаем? Есть разные объяснения. Мы говорим, что на арамите, на тла, так называется этот самый сосуд, который мы делаем, тела отъедаем. Это на тла на арамите. Или это на тела отъедаем, вознесение рук. Написано в Таилим. Вознесите святости, ну вы помните, святцы это русский перевод. В гармонии, как бы, да, ваши руки и благословляйте Создателя. Снова у Ишаи написано. Он возвышал и носил нас, народ Израиля, во все времена. Только предупреждает пророк. Не ослушивайтесь и не омрачайте Дух Святой Его, иначе Он станет врагом вам и будет воевать против вас. Интересно, что руки. Единственная часть человеческого тела, которая как бы соединяет верхнюю часть тела с нижней. Именно руки. Руками можно украсть, руками можно дать задаку. Руками можно поздороваться, руками можно убить. Умывание рук переводит руки из состояния тумы, духовной нечистоты, состояния тавры, некой святости, из состояния холь, будничности, состояния к душе. Поэтому омовение рук, руки вверх наше утреннее, это желание поднять и руки, и свои действия на новую высоту, на которой они не были до секунды до этого. Мидраш говорит, коэн, не сделавший тела отъедаем, не может благословлять народ. Интересно, коэн, помните, это 25 и 50, это 75. 7 это как бы символ этого мира, а 8 это уже, так сказать, это уже некое, так сказать, небесное, сверхъестественное проявление. О нас всех сказано, вы будете мне гой кадош, маблакет куаним, вы будете мне царством священником, народом святым. Коэн соединяет духовное и земное. Он как бы между 75, это между 7 и 8, между 70 и 80. Соединение. О нас все сказано, мы гой кадош, маблакет куаним. Говорит Хофец Хаим, напоминает нам Хофец Хаим о том, какую силу имеет наше соблюдение заповедей. Помните, он сказал, нельзя просто повторять словами какие-то формулы, надо что-то делать в этом мире. Но и слова имеют невероятную силу. Написано так. Твой Хофец Хаим. Написано в конце раздела Хот Мейла, книги Яд Хазака, Рамбама. Изучая законы Торы, человек в меру своих способностей должен стараться понять их конечную цель. Всегда существует нечто, чему он, не понимая принципа, не может найти объяснение. Тем не менее, надо опасаться легкомысленного к этому отношения. Человеку не следует восставать против Всевышнего, иначе Всевышний восстанет против человека. Пусть его размышления о непонятном в Торе не будут подобны мыслям об обыденных, о неосвященных вещах. Посмотрите, насколько строга Тора к нарушению святости, мила. Даже дрова и камни, пыль и пепел становятся священными, как только над ними будут произнесены слова посвящения владыке этого мира. Если человек станет относиться к ним как к обыденным предметам, он тем самым нарушит их святость. Подобный грех, даже совершенно ненамеренно, нуждается в искуплении. И насколько все это строже в отношении заповедей, которые Всевышний установил нам. Надо остеречься, отвергать их не только потому, что мы не понимаем какого-то значения. Как не следует заниматься измышлениями о благословенном Боге, так не следует размышлять о его заповедях, как о чем-то обыденном. Это говорит Хофец Хаим. В Торе сказано, говорит Хофец Хаим, соблюдайте все мои уставы и все мои законы. Уставы это хуким. Это недоступные разуму законы. Мишпатим даже доступны разуму. Исполняйте их. Мудрецы учат нас, что слово соблюдать и исполнять относится как к уставам, хуким, так и к законам Мишпатим. Мы знаем, что под словом исполнять, когда написано делать, подразумевается, что заповеди должны осуществляться и выполняться, а по словам соблюдать, когда написано охранять, нам нужно следовать уставам хукима, отдавая им должное, то есть не считая их менее значимыми, чем законы Мишпатим. Нам также известно, что законы Мишпатим – это заповеди, смысл которых и благо, исполнение которых в этом мире известно. Например, заповеди, запрещающие грабеж, кровопролитие, заповеди, призывающие почитать отца и мать и так далее. Это относится и к евреям, и к неевреям. Мы цитировали сейчас американского президента. Ну да, Дональд Трамп ближе к Шевмитсвоб Нойнох, чем его оппоненты. По закону Ноуха, по законам сыновей Ноуха, украсть человека – это страшное преступление, которое карается смертной казнью. Те, кто не судили этих убийц, грабителей, не судили тех, кто украл людей, похитил людей. Те, кто не судили, тоже по закону Бнейнох подлежат смертной казни. Он прав, Дональд Трамп. Он же не знает законов Ноха, но он говорит то, что написано в законах Ноха. Уставы Хуким – это заповеди, которых смыслом непонятен, неизвестен. Что сказали мудрецы об этом? Написано так. Сказал Всевышний, я завещал вам Хуким, и вы не вправе сомневаться в них. Не вправе сомневаться в них. Ецер ара, говорит Хафец Хаим, сбивает человека с толку. Особенно во всем, что касается Хуким. И другие народы мира тоже отзываются их пренебрежительно. При запрете свинину или мясной с молочным, или о законах относительно Эгла и Руфа, когда найден неизвестный убитый человек, приносит такой специальный карбан такой, о красной корове, козле отпущения. Сколько горя принесли Давиду, пишет Хафец Хаим, еретики и поклонники, которые презрительно отзывались о Хуким. Однако как они его не преследовали, сколько не бросали в его адрес несправедливые слова, несправедливые слова, в силу узости своего человеческого понимания, он с еще большей преданностью изучал Тору. Ибо сказано, возвели на меня ложь злодеи, а я всем сердцем соблюдаю твои повеления. И далее сказано, все твои заповеди истина, несправедливо они преследовали меня, так помоги же мне. Он сказал нам, я буду с тобой всегда, не бойся. Я с тобой. Известно, скажем, что все карбонот – это хуким. Это непостижимое разумом действие. Говорят мудрецы, мир существует только благодаря карбонот в храме. Сегодня нет карбонот, есть тфила, есть молитва. Она заменяет карбонот. Когда мы плывем по этому океану, океану молитвы. Исполняя хуким и мишпатим, говорит Хафец Хаим, праведные люди получат право на жизнь в грядущем мире. В чем на первое место Тора ставит именно Хуким. Соблюдайте мои уставы, Хуким, непостижимые разумом законы, и мои законы, в честь исполнения которых будет жить человек. В конце раздела Илхот Тмура Рамбам пишет, большинство законов Тора является ничем иным, как советами. Сегодня все любят искать советчиков, правда? Совет такой, совет как это, семейный консультант, психологический консультант, советник по бизнесу, советник по тому, поэтому, как выполнить машканту, как заниматься бизнесом, как преуспеть, как сделать карьеру. Есть лучший советчик в мире, это Всевышний. Это советы, говорит Рамбам, данные единственным великим советчиком, с тем, чтобы исправить и улучшить наше понимание и сделал наши деяния праведными и достойными. Так написано в Танахе. Не я ли написал тебе правдивую истину, дабы сообщить тебе слова правды, чтобы ты мог ответить словами правды, спрашивающим тебя. Таковы слова Рамбама. В Танахе написано, счастлив человек, боящийся Всевышнего и страстно любящий его заповеди. Слово «боящийся», помните, два весла у нас. Трепет и любовь. Любовь и трепет. Мы плывем по океану Тфилы, по океану Торы. Слово «боящийся» – это запретительные заповеди. Так делать нельзя. Здесь кювет. Здесь пропасть. Не приближайся к этому. А страстно любящие его заповеди – это заповеди позитивные, повелительные. Вот так делай. Вот так делай. Вот так нужно делать. Интересно? Мудрецы спрашивают, почему написано любящие его заповеди, а не написано любящие награду за исполнение заповеди. Не написано любящие награду. Любящие заповеди написано. Теперь вот такая вещь, кажется, непонятно, как мудрецы. Посмотри. Действительно. Награда за соблюдение заповедей – это наслаждение, а созерцание в раю, сияние шхины и божественного присутствия. То, что мы в состоянии себе представить вообще в этом мире, насколько это велико. Написано ча, написано так. Шайхат. Один час спокойного душевного удовлетворения в грядущем мире, это более значим, чем вся жизнь в этом мире. Шайха, наслаждение в будущем мире, больше, чем все удовольствия этого мира, которые нам известны. Помножьте все удовольствия, известные нам в этом мире, на миллиарды людей, прошедшие за всю мировую историю, это все не стоит одного мгновения там, в будущем мире. С другой стороны, сказано, один час настоящей тшувы, настоящего возвращения, это больше, чем все наслаждения грядущего мира. Представим себе, даже представим себе не в состоянии, наслаждение грядущего мира, помноженное на бесконечность, все это меньше, чем один час настоящей тшувы в этом мире. Многие болеют тшува, это знают. Открываешь такой вот раз, такая вспышка света такая. Открываешь эту истину перед собой. Так интересно, непонятно, почему написано стремящийся к награде за заповеди. В этом ничего плохого я в этом стремлении. Написано не так. Написано любящий заповеди. Даже не награду за эти заповеди, а просто любящий заповеди. Страстно любящий заповеди Всевышнего. Пишет Хафец Хаим, каждый еврей, сведущий в Торе, немножко понимающий в Торе, хочет с радостью соблюдать в пределах своих возможностей заповеди Всевышнего. Мудрецы говорили так. Вспомните заповеди Всевышнего и исполните их. Запоминание ведет к исполнению. Вообще любой закон Торы, понятно, что это такой сулам Яков, это лестница Якова. Здесь Муца Фарса находится на земле, а Рушома Гей Шамаем. В каждом законе Торы, в каждом действии в этом мире действия, в каждом действии тураническом есть какая-то основа земная, что-то земная, есть какие-то высокие небесные дали. Рабби Хаим Воложнер говорит так, что сулам Яков, кроме всего прочего, лестница Якова, это еще душа человека. Душа человека. Основание здесь, в этом земном мире. А поднимается она очень высоко, за облачные, за космические, за запредельные дали. Не случайно, когда стоит Муше у горящего куста, он говорит Всевышний, шайна алреха мадраглеха, сними обувь. Место, на котором ты стоишь, это земля святая. Сразу объяснение того, что такое это обувь. Но из объяснений Рабби Хаим приводит Зоар а-Кодеш, на языке Зоар а-Кодеш туфли, обувь – это земное я человека. Его материальные физические потребности. Это земное я, идет диалог с небесным я. Почему два раза? Муше, Муше! Почему два раза? Каждому, знаете, какое-то высокое небесное мужское, какой-то высокое небесное, небесный смысл нашей души. Эти два я ведут между собой диалог. Земное я и небесное я. Это не всегда мирный диалог. Бывает земное я говорит небесному я, да пошел ты куда подальше, я хочу тебя служить. Зачем все это мне? Все-таки небесное я стремится управлять этим земным я. С этого начинается наш день. Поднимаем руки вверх на уровень головы, мы сказали, на уровень божественной души. Малахим сначала поднимаются по этой лестнице Якова, а потом спускаются. Отсюда учится очень важный момент, который говорит нам о том, что все наши действия в этом мире имеют последствия. Как сказал Рави Каплан, гениальный физик, гениальный ученый, гениальный раввин, сказал так, ни один бит информации не пропадает бесследно. Ни один бит информации не пропадает бесследно. Все записывается на хард-диск небесного компьютера, сказал Рав Ари Каплан. Земное я посылает информацию этому небесному, я потом оттуда спускается в воздаяние. Кроме времени, каждому из нас приходится оказаться в ситуации, в которой мы оказались вот несколько дней назад. Уходят близкие люди. Когда очень трагично уходит. Вот ушел молодой человек, погибший в Дубае. Рав Цви бен Александр ушел молодым. А вот наша старушка ушла в 102 года. Мы не знаем, как Всевышний справляет эти, так сказать, эти уделы. Но есть только одна очень важная вещь. Говорит Рав Деслер, когда душа приходит туда, он говорит, исчезновение тела, говорит Рав Деслер, это не смерть. Это не смерть. Смерть – это прилепиться к чему-то воображаемому, к какому-то миражу. Это и есть смерть. Он едет по дороге, человек, ему кажется, там замок. Это фатаморгана, там пропасть, там нет ничего. Это и есть смерть. Что такое жизнь, говорит Рав Деслер? Это прилепиться к мециюту. Какой есть мециют в этом мире? Только один. Это Бог и его закон. Это единственная реальность этого мира. Вы спросили, из грязи в князи? Ну да. Ну да. После Натилат Йодаим мы приплываем в этом океане Тфилы, в океане Торы, мы приплываем к станции, к пристани, которая называется Ашер Яцар. Браха Ашер Яцар. Другой человек, выходя из туалета. Когда-то известный израильский журналист Давид Сильбер прислал мне свой рассказ нашего журнала. Он писал, как он пришел к соблюдению Торы. Писал так. Он попал с руки, он писал так. Какая-то странная такая книжка. Называлась «Кицур Шулхан Арух». Кицур, короткий шулхан, стол. Арух, арух, длинный, накрытый, ничего не понятно. Он открыл эту книжку, пишет он. На очень смешном месте. Правила поведение в туалете. Оказывается, у евреев есть правило поведения даже в туалете. И дальше он пишет, он прочитал там странную, какую-то смешную вещь. Оказывается, в туалете нельзя упоминать имя, произносить имя Всевышнего. Дальше пишет Давид Зильбер, стал вспоминать свои компании, своих друзей. Я вспомнил, что мы никогда и нигде не употребляем, не произносим имя Всевышнего. Ведь мы все время живем в сортире. Так, пошутил Давид Зильбер. Не будем искать в анекдоте логику математическую. Анекдот – своя логика, логика анекдота. Но там уже есть своя логика, да, конечно. Если мы никогда не употребляем имя Всевышнего, а его нельзя употреблять в туалете, значит, мы все время находимся... Мне захотелось, пишет Зильбер, выйти из туалета, принести бараху Ашер Яцар. Это удивительная вещь, да? Ты выходишь из самого грязного места, говорит Всевышний. Даже выходя из самого грязного места, ты не теряешь связи со мной, говорит Всевышний. Скажи эту бараху. Создал Всевышний человека в мудрости. В мудрости создал человека. Такая браха. Говорят, мудрецы, смотри, есть несколько вопросов здесь интересных. Есть такая гмара в Брахот, она говорит, там приносит такое, приводит такое соотношение к 60, и там написано «Эхад мишишим» – свет солнца в этом мире. Одна шестидесятая часть света, которая будет в конце времен. Вкус меда в этом мире, настоящего, не синтетического меда. Одна шестидесятая часть вкуса манго был в пустыне. Сон спанье, одна шестидесятая часть смерти. Сновидение – одна шестидесятая часть пророчества. Написано «Шимуш Накавим» – одна шестидесятая часть «Аулам Аба». Использование отверстий в теле человека – одна шестидесятая часть наслаждения, когда получает душа, будет получать душа в предыдущем мире. То есть освобождение от шлаков, от ядов, что происходит с человеком в туалете – это благо для тела, это такое же, как для души, получать наслаждение в предыдущем мире. Одна шестидесятая часть этого наслаждения. Так написано, Гмара Брахот говорит. Так что, мудрецы, несколько вопросов. Смотри. Есть брахот короткий. Короткий брахот, скажем, на хлеб. Помойся лехом и нарец. Эта браха очень длинная. Шарицар это Адам. В брахе обычно говорится о сути действия, которое совершает человек. Выращенный хлеб из земли. Это в брахе от сути действия ничего не говорится, видимо, по законам скромности, какой-нибудь невозможно будет сказать. Еще интересно, смотри, обычно брахот говорят
Вот какое-то удовольствие, наслаждение, говорят, до начала этого действия. А это браха после освобождения тела от шлаков, от ядов. Еще один интересный вопрос. Человек имеет право выбирать, кушать ему яблоко или хлеб, или что. Это есть выбор. Здесь выбора нету. Человек не может заставить себя пересилить, если ему нужно на самом деле освободить свой организм от ядов, от шлаков. Он не может сказать, я не буду этого делать. Он обязан, его заставляет тело это сделать. Еще одна интересная вещь, говорят, что, скажем, Беркот а-Шахар, говорят, один раз в день. А это каждый раз, выходя из этого грязного места, из грязи князя. Да-да. Объясняют мудрецы, почему это так работает, потому что это браха, установили нам мудрецы эту браху на создание человека в принципе. Создание человека в принципе. А шарицар это дамба хахма в мудрости. В чем проявляется мудрость? Во-первых, потому что все необходимое было создано для человека, а потом появился человек. Сначала все необходимое, а потом он пришел. Во-вторых, он существующий благодаря пище, которую он потребляет. В-третьих, удивительная вещь. В теле есть разные отверстия. Шимуш наковим. Но дух не исчезает из этого тела, пока это не решит Всевышний. Дух находится внутри этого тела, говорит Раши, и не исчезает. Маршо говорит, мудрость, когда у человека, это мудрость, которой нет у животных. Орух Шулхан поясняет, это стыд. Это стыд. Мудрость хахма – это стыд, говорит Орух Шулхан. У животных этого нет. Животные ходят в туалет на глазах у всех на улице. Им не нужен. Они не стыдятся этого. Человек проявляет стыд. Ну, сегодня вообще это странно слышать, да, в современном мире, к сожалению. Стыд давно уже как-то потерян. В общем, это отличие человека от животного. Испытывать стыд. Говорит Маршо, говорит Орух Шулхан, это и есть мудрость. Стыд это и есть мудрость. Проход Царикин говорит, разум. Секель – это проявление стыда, когда человек понимает, что есть вещи, которых нужно стыдиться. И уж говорит, есть четыре силы внутри тела человека. Поглощение пищи, удержание, переваривание, выделение ядов, шлаков. Это тоже мудрость. Когда мы говорим эту браху, «Садам хахмаву воров, банакавим, накавим, халулим, халулим, халаль», говорит Гаон, даже в волосах есть какой-то халаль, какое-то пустое пространство. Так мудро устроено тело человека. А что это мы такое говорим? Галуй вду лифнейки сек вудеха. Есть отверстия в теле человека, есть какие-то полости в теле человека. И не дай бог, что полость будет открыта, или отверстие останется закрытым, человек умирает, погибает от этого. Это страшная болезнь. А что это такое перед престолом Всевышнего? Почему? Ты мог подумать, говорит Гаон, что Всевышний такими низменными вещами не занимается, ничего подобного. Нет ничего низменного перед лицом Всевышнего. Он создал и тело, и душу человека. И тело так же прекрасно, как и душа. Поэтому нет ничего низменного. Поэтому перед престолом Всевышнего, перед престолом Всевышнего. Чудесное? Мафлила азот? Что чудесное? Что чудесное, говорит Гаон, но то, что душа чувствует потребности тела. Душе не нужна еда и питье. Она понимает потребности тела, она связана с телом в этом и чудесное проявление. Мафли. Мафли ласу. Эта связь души и тела продолжается в следующей брахе, о которой мы говорим. Там у нас экипаж, мы сказали, машины боевой. Помните, три танкиста, три веселых друга. А такие три танкиста, три веселых друга. Элукаин и Шамаш, Атата Битеории, Ата Барата, Ата Яцарта, Ата Напахтеби. Ты создал меня, мою душу и тело. Говорят наши мудрецы, Барата это такая есть природная душа такая. Природная душа в человеке есть такая. Яцарта это такая какая-то написана руха хинини, такой живительный такой рух в человеке есть. Нафахта это сихлит. Это некая разумная такая душа. Есть еще одна градация этих трех танкистов, экипаж машины боевой. Первая — это растительная душа. Растительная душа. Внутри каждого из нас есть такая растительная душа. Не обижайся, скажут тебе, дубинушка ты стеросовая. Не обижайся. У тебя есть такая дубинушка, березушка. Какое-то такое растение растет для тебя. Да, есть такая часть нашей души. Второй участник этого экипажа машины боевой — это животная душа. Животная душа. Человек бегает, прыгает, взмахивает руками. Значит, по-другому называется душа двигательная. Да? Скажешь тебе, ну и козел же ты. Не обижайся, все хорошо. Но у тебя живет такой козлик. Живет козлик, прыгает, бегает, размахивает руками. Животная душа. С животной душой связаны вкус, обоняние, зрение, слух, осязание. И двигательная душа, это она же есть, это самая двигательная душа. И третий участник этого экипажа машины боевой — это божественная душа, говорящая душа. Именно она отличает ложь от правды, истину от лжи. Именно она. Именно она. Мы говорим здесь, обычно стараются эту браху сказать сразу после брахи Ашер-Яцар, чтобы, потому что в этой брахе нет начала, нету барух, нету начала с барух. Поэтому Элука, она присоединяется к предыдущей брахе, всем, что начиналось со слова барух. Интересно, мы говорим здесь, ты эту душу хранишь во мне, бекерби, внутри меня. Ты хранишь внутри меня эту душу. Все время, пока человек жив, в нем находится эта душу хранит внутри него. А в будущем ты меня заберешь и потом вернешь меня. Странное такое какое-то явление. Зачем? Ты все равно потом вернешь. Зачем забирать? Мы понимаем, как это сложилось в истории. Да? Адам Аришон и Хава совершили первую ошибку, и пришла смерть в мир. Пришла смерть. Для чего она пришла? Странные вещи написаны. Написано там, где Тов Меот. Одно объясняет Тов Меот. Одно объясняет, создал все, увидел, что все очень хорошо. Ну, создал такую законченную систему. Одно объясняет там Рамбан, и он приводит Мидраши. Это смерть, это Мавет. Это Тов Меот. Как это? Как это Тов Меот? Как это может быть? Потому что сейчас по-другому душа не может очиститься. Она должна пройти через это испытание, через это исправление, и потом она сможет подняться снова, и в будущем ты вернешь мне. Коль зманша анашама бекеребину, пока душа во мне, моде ани лефанеха. Помните, моде мы говорили с вами, это не просто я благодарен. Я что-то признаю, какую-то важную истину, я признаю эту истину. Мудени лефанеха. Я признаю важную истину Всевышнего, что ты дал мне эту душу. Ты, Бог мой, Бог отцов моих, Рибон Колемасим, ты хозяин всех действий в этом мире. Адон Колемешамо, ты властитель всех душ в этом мире. Есть такие семь небосводов. Такой седьмой небосвод Рывот, написано, вот там находятся еще нерожденные души. Они ходят там эти несколько тысяч лет. Они все были созданы в первые 6 дней творения. Очень простое объяснение, Рамбан это говорит. Он не создал ничего нового после 6 дней творения. Ничего нового. Души были созданы тогда. Вот там ходил и ходил душа, и тысяча, а потом говорит Всевышний, вот сейчас спускайся вниз. Вот сейчас иди там поболтаешься, 120 лет, а потом вернешься обратно ко мне. Он хозяин всех душ. Написано о приходе Машиаха. Не придет Машиах, адши и калу колен шамот шебе гуф. Пока не спустятся все души, которые там, в этом хранилище, оно еще по-другому называется гуф. Это хранилище, хранилище душ. Там. Как приходит душа, мы тоже с вами вспоминали уже. Ну, вам сказал, как мы сказали, запоминание, повторение мать учения. Душа дает клятву Всевышнему там. Она приходит перед Всевышним в неком таком астральном теле. Гувдак такое. В том теле, в котором потом будет жить в этом мире. Дает клятву Всевышнему, что будет вести себя прилично в этом мире. Спускается сюда, часто забывает это, а потом возвращается снова туда, только уже одетая, дай Бог, в халука дарабон называется это. В заповеди, которые она совершила в этом мире, хорошие добрые дела. Адон Колин Шамон, ты хозяин всех, всех душ. Баруха Таашем, благословен ты Всевышний, возвращающий души мертвым. Во-первых, сам сон по себе, сон это наша 60-я часть смерти. Имеется в виду и будущее оживление мертвых, в конце, совершится в конце времен. Ты вернешь, спустится душа, косточку луз и поднимет заново тело. Ты расскажешь мне сказки, говорит Талмуд, такого не может быть. Не сказки, говорит Талмуд, сейчас я объясню. Идет человек по полю, бросает семечко в землю, семечко истлевает, разлагается, перестает существовать, из него вырастает яблоня. Называешь это законом природы. Это абсолютно стопроцентное чудо. Примерно так же произойдет оживление мертвых в конце времен. Спустится душа и поднимет тело. И поднимет тело. Душа написана в Тикуне Зор. Эшны шамани врайта гуф. Огнем души создается тело. Вот так же точно, как огнем души создается тело, так оно поднимет заново тело это в будущем оживлении мертвых. Написано в книге Даниэля, написано, и поднимутся спящие во праке, одни для вечной жизни, другие для вечного поругания и позора. Выбор есть только у нас здесь сейчас, пока мы здесь. А то, как мы себя в этом мире будем вести, зависит наше будущее там, будущее. Будущее, которое бесконечно. Это и есть экипаж машины боевой. Три души. Растительное, животное и божественное. Мы начали с того, что сказал нам Всевышний, не бойся, я с тобой. Конечно, я с тобой. Я с тобой в мирное время, с тобой во время войны. Я с тобой всегда, говорит Всевышний. Потому что ты часть меня. Когда он создавал человека, он вдохнул часть себя в ноздри Адама Ришон. Недаром сегодня, когда человек Лолейн уходит из этого мира, проверяют такой старый древний способ, такое перышко на нос кладут. Есть дыхание или нет дыхания? Ну, сегодня есть и другие аппараты, там проверяют кардиограмму, понятно. Но он сказал, я вдыхаю в тебя часть себя. Часть меня внутри тебя. Запомни это. Поэтому выражение «не бойся, я с тобой» оно буквально. Конечно, я с тобой. Я в тебе. Внутри тебя. Когда светский человек стучит себя в грудь и говорит, а у меня Бог в душе, он правильно говорит. Конечно. И в душе в том числе. Понятно, внутри там, да. Внутри меня. Только мы начали с чего? Сказал нам Хафец Хаим, ты не можешь 150 раз в день говорить, читать «Возлюби Всевышнего», должен понять, как это работает в этом мире. Это любовь ко Всевышнему. Любовь и трепет. Два весла, в которых мы плывем по океану Твилы, по океану Торы. Ты должен что-то сделать. Ты будешь стоять на месте, и какой-то водоворот закрутит, пока ты сделаешь движение веслами, и там ты сможешь поплыть дальше. Это то, что мы учим из сказанного пророка Мушая, не бойся, я с тобой, я Бог твой, я взял тебя за руку, я буду вести тебя к правде, ты будешь мне светом народов. Только иди за мной, сказал он. Не бойся, я тебя никогда не брошу. Вот такие размышления наши сегодняшние по поводу того, что мы происходит с нами, со всем миром. В наши дни.
Большое спасибо, Равлин.
Вопросы?
Несколько минут. Я вижу, здесь в чате поступило замечание,
Написал,
что Давид
да.
Зильбер — это не тот, который мочит датишных на первом радио, а другой вполне приличный человек. Кто-то нам
Не,
тут
не, 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 не
дополнил.
тот, не тот, совершенно не тот. Не тот, это не тот.
И если у кого-то
Он
возникнет
стал,
вопросы.
он, это не тот. Не тот Давизия, не тот. Какие-то еще вопросы?
Пока вопросов в чате нет. Если у кого-то возник, можно написать или поднять руку. Пока я вижу, Раф Шимон Грилиус еще не с нами, поэтому можем еще немножечко продолжить.
Ну вот то, что мы сказали сегодня, да, просто это надо как бы, когда мы обращаемся к кем-то, так сказать, ну, пишем, я знаю, письмо, кому-то обращаемся, с какой-то высокой инстанции. Значит, надо по мере понимать, к кому мы обращаемся, тогда письмо дойдет. Древней дедушке не дойдет письмо. Мы знаем сегодня по сегодняшнему, так сказать, по сегодняшней технике, ты пишешь письмо какое-нибудь, там, не знаю, на WhatsApp, на email. Забыл одну точку, перепутал, письмо не ушло. Поэтому в нашей ситуации, когда мы находимся, не забыть это. Там Всевышний, я с тобой, я в тебе, вышахан тебе тухам, я буду обитать внутри тебя, не просто в храме, внутри тебя. Ты хочешь написать письмо Богу, хочешь с ним связаться? Очень просто. Очень просто. Там внутри тебя часть его. Есть Мона Исре, есть молитва, которую ты молишься 3 раза в день. Есть Шма Исраэль, есть заповеди, которые ты соблюдаешь. Это и есть твой способ связи с ним. Вот появился уже Рав Шимон, не будем занимать его время. Желаю всем нам хороших новостей. Хороших новостей и благополучия духовного, физического и победы духовной, физической в этой войне, которая, продолжаю, пока что еще не закончена.